Евгения Кобзарь, город Ялта. Искры, летящие вверх. Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Книга Иова. Шурочка медленно приходила в себя. Положение, в котором она лежала, было мучительно неудобным. Правая рука была подвернута под спину и сильно болела. В левой она все еще сжимала тряпку. Осторожно высвободив руку, она увидела, что рука сломана в кисти. «Ну что, будешь благодарить Бога?» — отчетливо прозвучал предательский голос. «И правда, за что?» Всего одна здоровая рука на двоих и была, и та теперь сломана. Над нею пыхтел чайник. Шура быстро взглянула на розетку. Вилку со шнуром от чайника она успела выдернуть до падения. Вскипевший чайник мирно попыхивал. Елена Пух. Елена Пух родилась с большими физическими недостатками. Нормально развита была только голова, которая сидела на небольшом туловище с неестественно маленькими ножками, такими же ручками, лежавшими на груди в согнутом положении, которые никогда не выпрямлялись. В детстве она могла сидеть, но после неудачной операции в московском НИИ она, вопреки надеждам, не только не стала ходить, но навсегда осталась лежать. Кроме головы, она не могла двинуть ни одним членом своего тела. При всем этом Лена обладала живым умом, ясностью мысли и хорошей памятью. Она могла писать, рисовать, вышивать ртом. Днем Лена лежала на животе, а к ночи ее переворачивали на спину. Так она пролежала 30 лет. Родители Лены уверовали, когда она была еще совсем маленькой девочкой. А в 16 лет и она обратилась к Господу. Лена рано лишилась матери. В 20-е годы в общине евангельских христиан-баптистов Ялты действовал рукодельный кружок. Деньги, вырученные за рукоделие, сестры посылали в миссию. Свою лепту вносила и Лена. Она рисовала, вышивала, очень увлекалась бисером. Кулоны, браслеты, цепочки разных узоров и расцветок. И все это ртом. Трудно представить тот гигантский труд, то неимоверное терпение, которое вкладывала Леночка в каждую вещь. Бисеринки были настолько мелкие, что только тонкая шелковая нить проходила через них. Чтобы сделать браслет, нужно было продеть нить в одну и ту же бисеринку несколько раз. Для всей вещицы требовалась нить длиной в 10-15 метров. На одно изделие уходили иногда долгие месяцы кропотливого труда, и каждое из них было уникально. Ее поделками интересовались и удивлялись им. Как неудивительны работы, сделаны ртом, но еще больше удивления вызывало то терпение, с которым она несла свое бремя. «Я здесь для того, чтобы служить примером веры и терпения», — говорила она. Прикованная к постели, Лена никогда не роптала на свою судьбу. А ведь она не просто лежала, страдала. Ее упование на Бога было поразительным. Он на всю жизнь сделался ее радостью и утешением. «Будешь благодарить Бога?» — повторил тот же голос. «Слава тебе, Господи!» — громко воскликнула Шурочка. «Слава тебе, что кипящий чайник вместе с включенной плиткой не опрокинулся на меня». Лена, видевшая все происшедшее, плакала в своей коляске. «Леночка, будем благодарить Бога!» — пыталась ободрить ее Шурочка. Встать она не могла. От ушиба о дверь болела голова, ныла спина, ведь позвоночник у нее тоже был нездоров. Ноги не сгибались. Здоровая рука, на которую она могла опереться и изменить неудобное положение тела, была сломана. Тусклый зимний день быстро угасал. Темнело. Мокрой тряпкой Шура перевязала руку. От двери и окон дуло. Было холодно. Она начала мерзнуть. «Господи, неужели я так и пролежу всю ночь? Иисус, помоги мне. Пошли кого-нибудь к нам. Лена непрестанно взывала к Богу. «Шурочка, ангел мой, потерпи, Господь не оставит нас», — говорила ей сквозь слезы Лена. Шура молчала. В душе она слышала голос: «Не бойся, будешь спать на кровати». И молитва сестер была услышана. Александра Соколова. В том же институте, где в свое время лежала Лена, находилась на лечении и Шура. Студенткой медтехникума в возрасте 17 лет она заболела гриппом. Вскоре после болезни упала и сильно ушибла ногу. Начался остеомиелит. Болезнь протекала очень тяжело. Кости голени обеих ног у нее разрушились, так же, как коленные и тазобедренные суставы, плечевые и локтевые суставы рук. Вместо костей образовались хрящи. Доведенная до отчаяния, она однажды дала обет Богу: «Если я смогу ходить, то стану ухаживать за человеком, которому еще труднее, чем мне». К удивлению врачей, она встала на костыли и пошла. Ровесницы Шуры бегали, прыгали, веселились, а она осторожно ходила на костылях, с трудом передвигая ноги. Красивая девушка с волнистыми пепельными волосами, большими серыми глазами, алыми пышными губками. Такой была Шурочка в 19 лет. Болезнь ее сковывала, удручала и служила причиной безутешных рыданий. Однажды профессор увидел ее плачущей и сказал: «Чего ты, голубка, раскисла? Я покажу тебе человека, который в худшем положении, чем ты, и не плачет». Он привел ее к Лене Пух. Обета своего Шурочка не забыла. Видя полную беспомощность Лены, она стала постоянной ее спутницей. Подавала воду, вытирала мокрый от пота лоб Лены, отгоняла мух, выкатывала коляску в сад, где они вместе любовались цветами и голубым небом. Присматриваясь к Лене, Шура все больше удивлялась. Откуда у Лены радость и спокойствие? Лена поведала ей о Господе, раскрыла свою Библию и прочла любимый стих из послания к Филиппийцам: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». С каждым днем все ясней становился для Шуры духовный мир Лены. Она поняла, что Господь для Лены — не отвлеченное понятие, но реальность, ее помощь, надежда, утешение и радость. Заструился духовный свет и в сердце Шуры. Она с радостью обратилась к Господу и отдала ему все свое сердце. В 1959 году сестры выехали в Ялту к отцу Лены. К одному бремени прибавилось второе — забота об отце, которому было уже под 90. Жили они на втором этаже, водопровода, канализации не было. Всю заботу по ведению хозяйства Шурочка, инвалид первой группы, взяла на себя. Она была удивительно скромным человеком. Отказывалась от всякой помощи в работе, если могла сделать ее сама. А что она могла? Немощь была везде. В ней, в Лене, в ее отце. Сила только у Бога. К нему-то и обращались Лена и Шура. Обстоятельства были отчаянные. Но они не отчаивались. Все свои нужды они приносили Господу, и Он посылал помощь иногда через мирских людей. Зимой у них не топилось, и они страдали от холода. Стали просить Бога: «Пошли нам электродуховку». Рано утром стучится в окно незнакомая женщина: «Возьмите духовку, хотела прийти позже, да не усидела. Сердце говорит, иди сейчас». Случалось, Шура лежит больная и не может приготовить обед. На дворе дождь, ветер, и вот кто-то из верующих несет им обед именно в это время. Ни телефона, ни телеграфа. Святой Дух стал самой надежной связью, сообщал об их нуждах тем, кто был призван помочь. Таких случаев в их жизни было много. По-человечески непостижимо, как Шура могла нести такой труд. Кроме основной болезни, у нее был порок сердца. Часто мучили головные боли. Иногда она не в силах была даже подняться, когда Лена звала ночью. И тогда: «Господи, помоги!» Встала, все сделала и уже пошевелиться не может, а когда вставала, ничего не чувствовала. Лена и Шура не просто терпели, но радовались жизни, очень любили цветы, детей, молились не только о своих нуждах, но и о нуждах других. Навещавших встречали с улыбкой. Они старались не фиксировать внимание посетителей на своих болезнях. Обычно Лена знакомилась, показывала, как она пользуется пером, иглой, ниткой. Шура стояла тут же и показывала ее работы. Людей маловерных, нетерпеливых, они ободряли упованием на Бога. Как сувенир Лена дарила всем, кто навещал их первый раз, открытку, подписанную ртом. Одна из них, как драгоценность, хранится и у меня. Умер отец Лены, и сестры остались одни. Тем большей была их вера и упование на помощь свыше. Дорогой испытаний. В тот день, с утра, было как-то тревожно на сердце, и внутренний голос твердил «молись». Было около 3 часов дня, когда Шура кипятила чай. Не заметила нескольких капель, которые брызнули на пол. Костыль попал на мокрое место, поскользнулся, и Шурочка, не удержав равновесия, рухнула на пол. Мучительные часы, наполненные не только физической болью, но и духовной борьбой, провели Шурочка и Леночка в ожидании помощи от Господа. Противник был посрамлен. Ни тени ропота, только молитвы, благодарности и упования. Наконец-то пришли верующие, положили Шурочку на кровать, а на следующий день ее руку в больнице положили в гипс. 3 месяца у постели больных день и ночь дежурили добрые самаряне. На дворе уже стоял благоухающий май, когда Шурочка в первый раз вышла на балкон. Но на этом испытания не кончились. В один из душных августовских дней 1968 года у Шуры случился гипертонический удар. Она была на грани смерти. «Господи, не забирай Шурочку раньше меня», — молилась Лена. По-прежнему круглосуточное дежурство возле сестер несли добровольцы. Не верилось, что Шура еще будет ходить и ухаживать за Леной. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», — повторяла Шура. И встала. Последние дни Лены были тяжелыми. 1969 год стал лебединой песней ее терпения. День своего отхода она знала и предупредила Шуру. 7 июля 1969 года трудный жизненный путь Лены был завершен. Шурочка осталась одна. 29 лет прошло после их встречи с Леной. 10 из них она бессменно ухаживала за ней. «Скоро домой», — говорила Шура, — «кончен мой труд. Я готова и смерти не боюсь. Я исполнила свое назначение. Там я увижу Леночку». И слеза росинка задрожала на бледных щеках. Осенним днем 1970 года члены Ялтинской евангельской общины провожали в последний путь Александру Васильевну Соколову. Слова из Библии, написанные Леной, которые видели все, входившие в их комнату, здесь терпение и вера святых, они подтвердили своей удивительной жизнью, полной упования и веры.
Наше интервью. Зовущий ко Христу. Как мы уже сообщали известному проповеднику Евангелия Ярлу Николаевичу Пейсте, исполнилось 80 лет. Его голос, звучавший по радио, прорывался в свое время сквозь железный занавес и был подобен глотку освежающей ключевой воды в знойной пустыне лжи и неверия. Ярл Николаевич продолжает свое служение и сегодня. Он отвечает на наши вопросы. Когда я в начале 70-х годов служил в Советской армии, Господь дал мне возможность в течение 1,5 лет регулярно слушать ваши радиопередачи. Вместе с вами, Ярл Николаевич, я прошел «Деяния апостолов», «Жизнь Иакова». Знаете, чего я очень боялся и о чем пламенно просил Господа? Чтобы вы были не старым человеком, чтобы не скоро ушли к Господу. Вам сейчас исполнилось 80 лет. Скажите, пожалуйста, что в эти годы для вас было самым важным, что самым радостным, что самым печальным событием? Мы редко получали письма от наших слушателей. А с 1988 года и по сей день мы не только получали много писем, но и встречали сотнями и даже тысячами верующих, которые рассказывали, как они слушали нас и как многие обратились к Господу у радиоприемника. Интересно было узнать, что вы, брат Вальдемар, тоже были одним из тех, которые слушали нас во время службы в армии. Для меня самым важным событием в жизни была моя личная встреча с Господом в 14-летнем возрасте. Радостных событий было много, но если ограничиться одним, то я бы сказал видеть души, обращающиеся ко Христу. Что сказать о печальных событиях? Их тоже было немало. Очень тяжело пережил смерть моего отца, который поставил меня на путь служения Господу. Смерть матери, которая всегда молилась о нас. И, конечно, кончина моей первой жены Пирко, которая была благословенной помощницей в моем служении и в воспитании наших 10 детей. Но могу засвидетельствовать, что во всех печальных событиях Господь давал утешение. Второй вопрос, который занимал меня в мои молодые годы, когда я слушал ваши проповеди. Кто вы по вероисповеданию? Я знаю, что вы исповедуете единство всех возрожденных от Духа Святого как данную Богом реальность. Отец Небесный без сомнения услышал молитву своего Сына о единстве всех верующих. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне и я в Тебе». В наших радиопередачах мы никогда не акцентировали внимание на той или другой деноминации. И делал я это по личному убеждению. Во всех евангельских церквах, где я имел привилегию проповедовать и общаться с верующими, я находил воистину возрожденных братьев и сестер. Как некогда Иван Вениаминович Каргиль, когда он хотел узнать, кто ты такой, то спрашивал: «Ты в нем?» Иначе говоря, «Ты во Христе?» Если ответ был положительный, он находил общий язык и сердечное общение с тем человеком. Дух сектантства должен быть чужд Церкви Христовой, поэтому, чтобы ответить на ваш вопрос, скажу, что я по милости и благодати Божией являюсь чадом Его через веру в Иисуса Христа. Все те, кто слушал наши радиопередачи, скажут, что проповеди были христоцентричны. Он сохранил нас от уклона в какую-либо сторону. Когда и как вы начали служение проповедника? До того, как я стал вести русские радиопередачи, я служил пастором в двух разных американских церквах. Это было началом моего служения. Мне было тогда 22 года, и сегодня, когда я вспоминаю об этом служении, я жалею моих прихожан, сколько им нужно было терпеть от молодого пастора. Но зато могу сказать, что это была лучшая моя школа. Однажды ранним утром, приблизительно в 3 часа, я проснулся от того, что открылась дверь в спальне моих родителей. Выходит мой отец Николай Иванович, тихо проходит мимо раздвижной кушетки, где спали я и мой брат, в кухню. Это было в 45-м году. «Что же он будет делать там в 3 часа утра?» — подумал я, и с этим вопросом заснул. Некоторое время спустя все выяснилось. Отец возбужденно говорил: «Миллионы русских для Христа». Мы сразу не поняли, в чем дело, что это значит. Оказывается, во время той знаменательной ночной молитвы Бог дал ему видение: «Миллионы русских для Христа». Но как же сделать так, чтобы многомиллионное русское население услышало евангельскую весть? Ведь в то время на кремлевском престоле сидел Сталин. Казалось, что страна была плотно закрыта для евангелизации. но у Господа нет закрытых дверей. Открыта была форточка, радио. Впоследствии она превратилась в весьма широкую и распахнутую дверь. С помощью коротковолновой связи христианские программы сначала передавались из Кито, Эквадор, Южная Америка. Это было в 46-м году. Не прошло и нескольких месяцев после первых передач, как мой отец сказал, чтобы следующую проповедь подготовил я. С большим трудом я справился. А потом он уже чаще просил меня участвовать в передачах. Так прошло полтора года. А в декабре 47-го года мой отец скоропостижно умер от сердечного приступа, и вся ответственность за радиослужение легла на мои плечи. Были всякого рода испытания, но Господь всегда приходил на помощь. В 50-х годах в радиослужении был небольшой перерыв, но уже с первой субботы января 61-го года передачи русского христианского радио, по милости Божией, беспрерывно звучат с разных радиостанций, включая российские. Ваше происхождение. Вы так хорошо говорите по-русски. Чтобы ответить на этот вопрос, я должен сначала немного рассказать о моих родителях и о моем детстве. Я родился в России, в городе Никольск-Уссурийский, на Дальнем Востоке. Мои родители, Николай Иванович и Марта Ивановна, выехав из Финляндии, начали свой духовный труд в Санкт-Петербурге, но революция и голод заставили их передвигаться на восток. Таким образом, пережив многие испытания и не раз смертельные опасности, они через всю Россию приехали на Дальний Восток. Мой отец родился в Санкт-Петербурге. Его мать была русская потомственная дворянка, а отец – швед, инженер-кораблестроитель. Мой отец пережил очень яркое обращение в 15-летнем возрасте. Это было во время евангельского пробуждения в среде русской аристократии в начале века. Моя мама, шведка из Финляндии, тоже родилась в Санкт-Петербурге. Ее отец работал инженером на железной дороге между Выборгом и Санкт-Петербургом. Тогда Выборг принадлежал Финляндии. Мои родители познакомились в Выборге, куда во времена царского режима мой отец был изгнан за активность в евангельском движении. Мой родной язык – шведский, и дома мы говорили по-шведски. В 30-м году наша семья переехала в Харбин, Маньчжурия, где мой отец трудился среди русских. Нужно сказать, что Харбин еще до революции был крупным железнодорожным узлом дальневосточной железной дороги, населенным в основном русскими. Это было целое русское миссионерское поле. Там мои родители трудились сначала в 20-е годы, а затем в 30-е. Когда мы приехали в Харбин, дети, а нас было трое, не знали ни одного слова по-русски. Папа нанял учительницу, но через несколько месяцев она заявила отцу, что его дети никогда не выучат русского языка. Папа все понял и пригласил другого учителя, мужчину, который серьезно и строго взялся за дело. Вскоре после этого мы поступили в русскую гимназию. Я благодарен Богу, что выучил русский язык в ранние годы. Когда мы приехали в Америку, то я, чтобы не забыть язык, старался читать на русском языке Библию, русскую классическую литературу. Это помогло мне сохранить знание языка, хотя и приходилось трудно. Сколько проповедей вы написали и сказали за время вашего служения? Точно не могу сказать, но более 1500. Я помню, как в 70-х годах вы в проповеди говорили о своей вере в то, что в России еще будет пробуждение, будет время свободной проповеди Евангелия. В 88-м году вы принимали участие в крещении верующих в Днепре и в праздновании тысячелетия крещения Руси. Вы ведете передачи по всей России. У вас студия в Москве, кто бы мог подумать. Прошло более 10 лет после того, как Господь открыл двери для проповеди Евангелия. Исполнилось ли то, на что вы надеялись и о чем молились? Да, действительно, так было. В годы застоя я сказал по радио, что придет день, когда мы будем проповедовать на стадионах и в больших залах России. Я помню, еще мой отец говорил об этом с уверенностью. Благодарение Господу, что мы дожили до времени, когда практически любые залы, помещения, дома культуры, театры, стадионы открылись для евангелизации. Судя по этим событиям, это было начало. Должно еще произойти пробуждение, которое охватит всю Россию. пробуждение начинается среди верующих в церкви, а то, что мы видели в эти годы, я бы назвал воскресением, то есть воскресением множества грешников к новой жизни. Пробуждение касается заснувших верующих, и когда они пробудятся, то пробужденная церковь пойдет евангелизировать грешников в своей стране, так что лучше еще впереди. Как ваше здоровье? У вас был инсульт, и мы молились о вас. Я очень благодарен вам за то, что вы за меня молились. Инсульт я перенес в середине июля 2000 года. Могу сказать во славу Господу, что наблюдается улучшение. Как хотелось бы еще послужить моему Господу. Чем вы сейчас занимаетесь? Какие у вас планы? В настоящее время я пока не в состоянии совершать большие путешествия, но продолжаю заниматься текущей работой миссии и материалами для печати. Вопросы задавал Вальдемар Цорн.
Поэтическая страница. В стихах обычные слова звучат с особой силой. Во мне поэзия сама росточек свой пустила. Ее предназначение в том, чтоб миру громогласно вещать о вечном и святом, о важном и прекрасном. Наш разум завтрашним живет. Вся жизнь проходит так. Мы строим планы наперед, чтоб не попасть впросак. Но поразмыслить не спешим в потоке мелких дел, какой готовим для души мы в вечности удел. Чтоб все узнали, что судьбой тебе обязан отче, а сердце мощно бьет прибой новорожденных строчек. Покаяние. Занозой грех сидит в больной душе, вперед шагать уверенно мешает. И путник слабый падает уже, и взор печальный к небу обращает. Где силы взять? Одно стучит в висках. Неодолимой кажется дорога, и дух зажат досадой в тисках, что нет поддержки от святого Бога. А ноги дальше не хотят идти. И тут душа взмолилась, что есть мочи. За все меня ты, Господи, прости. Я от скитаний утомилась очень. Молитва та услышана была. С души сошел греха тяжелый камень. Она, покаясь, крылья обрела и скрылась за большими облаками. Пробуждение. Нам бытия закон известен. Сложнее тем, кто отстает. Но хуже, коль стоишь на месте, ведь время никого не ждет. Пассивной жизни лед не тронут, лед легкомыслия и сна. Нас пробудить к труду святому сошла с небес любви весна. Пусть неуемно и счастливо дух половодьем запоет, когда в нем вечное светило лучами раскромсает лед. Мне подыскать такое слово, чтоб души тронула строка, чтоб пали с них греха оковы к подножью древнего креста. Алексей Дунаев, село Северное, Крым. Григорий Кузнецов. Торжество воскресения. Поются гимны ликования в честь Искупителя людей, кто вынес тяжкие страдания для торжества святых идей. Трепещет ад, разбитый силой победоносного Христа. Теперь не страшен мрак могилы, принявшим вечный дар креста. О, если бы не воскресение Христа, умершего за нас, тогда от тленного забвения никто живущих бы не спас. Тогда и верой жить напрасно, надежда наша не нужна. Жизнь потеряла б смысл прекрасный, была б неясности полна. все христианское учение без воскресения Христа было бы источником сомнения для всех людей во все века. Но Он воскрес, и ум пытливый теперь найдет на все ответ, отныне навсегда счастливые, идущие за Ним во след. Да, Он воскрес. Загадки жизни теперь для христиан ясны. Теперь есть смысл идти к отчизне, достичь ворот святой страны. Пой, брат мой, чтоб не умолкала песнь вознесенному на крест, чтоб радостная весть звучала: Христос воистину воскрес! Сергей Сапоненко, Беларусь. «И это пройдет». «И это пройдет», — шепчет ветер весенний, платочки листвы вырывая из почек. «Не вечно ничто на земле, нет спасения от в бархат одетой навязчивой ночи. И это пройдет, никуда вам не деться», — твердит алым розам закатное солнце. «Погасну и я, как уставшее сердце, вдруг вздрогнув, умру, ваша жизнь оборвется». «И это пройдет», я себе повторяю, когда боль пронзает меня темнотою. Господь Иисус мне в обителях рая даст вечную радость, от бед успокоит.
Мысли вслух. Жить сегодня. Когда я задумываюсь о всех печалях, которые беспокоят многих, то прихожу к выводу, что в нашей неделе есть два дня, о которых мы заботимся больше всего. Вчера и завтра называются эти дни. Слово Божие говорит нам как раз обратное. Мы не должны бояться этих двух дней и не должны о них заботиться. Вчера со своими ошибками и заботами, обидами и болью прошло. Оно более не подвластно нам. Никто не может вернуть вчерашний день даже за все богатства мира. Ни один из совершенных поступков не воротить, и ни одного сказанного слова нельзя вернуть. Вчера прошло. Второй день, о котором нам не следует тревожиться, это завтра, со своими нуждами, большими обещаниями и надеждами. И завтра не подвластно нам. Солнце завтра поднимется утром над горизонтом, или во всем своем сиянии, или спрятанным за облаками, но оно взойдет. Мы не можем строить на завтрашнем дне, потому что он сегодня еще не родился. Остается таким образом только один день — сегодня. Каждый в состоянии выдержать один день борьбы. Но если мы находимся под тяжестью тех двух ужасающих вечностей, название которым «вчера» и «завтра», мы можем оказаться сломленными. Злыми и отчаявшимися делает нас не сегодня, а наши угрызения совести за дела, совершенные в прошлом, или страх перед тем, что нас ожидает в будущем. Поэтому будем исполнять волю Божью и радоваться в нем сегодня. Доктор Мисах Кризетия. О демократии. Я демократ, потому что верю в грехопадение человека. Я думаю, что большинство людей демократы по противоположной причине. Львиная доля демократического энтузиазма происходит из идей философов, подобных Руссо, которые верят в демократию, так как думают, что люди настолько мудры и добры, что каждый заслуживает права участия в управлении государством. Защищать демократию, основываясь на таких представлениях, опасно, потому что эти представления неверны. Всякий раз на этом наживаются люди, предпочитающие тиранию. Для того, чтобы убедиться в неверности этих представлений, не нужно далеко ходить. Я не вправе управлять даже курятником, не говоря уже об управлении нацией. Не имеет такого права и большинство людей, и всех этих людей, которые верят рекламе, мыслят лозунгами и распространяют слухи. В действительности же демократия нужна как раз для обратного. человечество пало настолько, что ни одному человеку нельзя доверять власть без контроля над ним со стороны других членов общества. Льюис. С миссионерских полей. Забота о цыганских детях. Приветствую вас, братья и сестры, всех сотрудников миссии. Хотим сообщить вам о благословениях, которые испытываем в последнее время в работе нашей миссии при вашем молитвенном и материальном содействии. 11 марта ездил в Бургас, посетил церковь и совершил хлебопреломление на утреннем служении. С братским советом решали вопрос о работе с турецко-цыганскими детьми по обучению их грамоте. Посетил город Камина, где при содействии нашей миссии осенью началось созидание церкви. Мы очень рады успехам в этом направлении. Церковь растет, ее посещают около 20 человек, в том числе и молодежь. В воскресенье в этой церкви впервые было хлебопреломление. Собираются в частном доме у одной верующей сестры. Почти год, как начали работу в городе Своге, это 50 километров от Софии. Летом трое из этой группы приняли крещение. Группа маленькая, но с живой верой. Одна из первых протестантских групп в этом городе. Вначале приходили больше представители интеллигенции, но волна противостояния со стороны православных церквей оттянула их назад. В связи с тем, что проповедникам приходилось ездить из Софии, были проблемы в работе с людьми, поэтому Эммануил Вылков и студент из Молдавии Вячеслав Фурника переехали в Своги, сняли комнату в частном доме, благовествовали хозяевам этого дома. Хозяйка начала читать Библию. Они каждый день специально ездят электричкой из Свога в институт, чтобы знакомиться с жителями этого города, которые работают или учатся в Софии. Служение в Своге поддерживается и студентами Николаем Ужаковым и Натальей Вылковой, которая ведет работу в воскресной школе и несет музыкальное служение. Служение в этом городе проходит полностью при поддержке нашей миссии. Молитесь о студентах-богословах, которые приобретают хорошую практику. Церковь в Своге нуждается в помещении. 10 марта я ездил туда с целью преломления хлеба, первого для этой церкви. Очень рад успехам в учебе и служении и остальных братьев-студентов из Молдовы, которых вы поддерживаете. Поддержите нас в молитве. Я был приглашен для краткого освещения работы нашей миссии «Свет на Балканах». На собрании учредительного совета было принято решение о создании апологетического центра при нашей миссии. Молитесь и об этом начинании. Планируем совместную работу с Санкт-Петербургским, Киевским и другими зарубежными центрами. На этом же собрании приняли решение войти в состав Объединенных Евангельских Церквей Болгарии. Рекомендации о принятии в качестве ассоциированного члена получили от трех основных деноминаций – методистской, конгрегационалистской и баптистской. Пакет документов уже сдан в соответствующую комиссию. Поддержите нас в молитве и об этом. Привет от всех сотрудников, от вышеупомянутых церквей и от моей семьи. Иван Вылков, руководитель миссии «Свет на Балканах». Преследования в Туркмении. Верующие христиане в этой стране переживают сильные гонения. Многие братья пострадали физически, опечатаны дома молитвы в Мары и Ашгабаде. По последним данным, дом молитвы в Ашгабаде конфискован, все имущество вывезено оттуда властями, а в доме проживают какие-то люди. Верующим запрещают собираться. Будем молиться за страдающих братьев и сестер Туркмении, чтобы Бог их поддержал и укрепил в вере, а также будем молиться за правительство Туркменистана, чтобы Господь их вразумил и простил, ибо они не знают, что делают. Генрих Фот, Бишкек, луч надежды.
Вместо рецензии. Выставкин, вот такое кино. Человечество вот уже сотню лет как изобрело кинематограф. Про людей, то есть про нас, снято огромное количество фильмов. Одним из излюбленных жанров кино стала мистика и религия. Производство подобных фильмов приносит студиям-производителям колоссальный доход. Сразу отдадим первенство американскому массовому кино. Недаром Голливуд называют «фабрикой грез». Хочется сказать, что нет ничего греховного, если талантливый и богобоязненный художник берется перевести Библию на язык кинематографа. Достойные внимания работы демонстрирует РТР в мировом кинопроекте «Библия-2000». Но фильмов, где не искажено Слово Божие, очень мало. То, что видит российский зритель, оскорбительно для верующего человека. Совершенно далекие от истины Божьей халтурщики вольно излагают библейские сюжеты, делают фильмы, словно пекут блины. Ставка делается на ужасные картинки, которые так нравятся молодежи. Примеры долго искать не надо. В скором времени выйдет на наши экраны очередной суррогат, самое свежее псевдохристианское детище Голливуда, фильм Питера Ханиса «Конец света». Это отталкивающее зрелище. Главный герой до поры тихо мирно спивается, но прозвенел звонок, и выяснилось, что кроме этого забулдыги никто не способен тягаться с сатаной. Дьявол в этом фильме отрывается по полной программе на радость зрителям. Кроме мордобития, никаких чудес. Вывод из просмотренного. Праведником быть совсем не обязательно. Гораздо лучше иметь хорошую физическую подготовку. Есть одна навязчивая кинематографическая идея — маньяки христианского вероисповедания. Самый кошмарный из подобных фильмов шел у нас на ОРТ. Фильм Дэвида Фингера «Семь». Персонаж этого кинодействия убивал людей, олицетворяющих для него смертные грехи. Такой пакости Голливуд наплодил достаточно, а наше телевидение охотно это покупает. Киноварианты наставления на путь истины бывают абсурдно устрашающими. Одна из последних картин на эту тему называется «Стигматы», режиссер Руперт Вейнрайт. Главная героиня — девушка, никогда не думавшая о Боге, вдруг подвергается нападению высших сил, и на ее теле появляются кровоточащие раны, подобие ран Христа. Христианство — это очень больно и неприятно. Так заставляют думать зрителя авторы. Самые любимые персонажи христианского кино — ангелы. Люди испытывают к этим существам неистощимый интерес. Судьба этих созданий в кино была предопределена. Они спускаются на землю, чтобы поразвлечься. Таков фильм «Майкл» с Джоном Траволтой в главной роли. В фильме «Жена священника» ангелы делают одолжение, спасают одного из героев от мелких неприятностей. Массовое кино позволяет себе играть в христианские темы умышленно, превращая христианство на экране в сказку, страшную или забавную. Это зависит от воли авторов. И каждый зритель после просмотра получает удар по вере в Бога. Распятие из символа спасения превращается на экране в оружие борьбы с вампирами и оборотнями. Последний фильм Романа Полански как бы подводит итоги этому кино. Фильм «Девятые врата» — это обобщение всего пройденного. Герой, занятый поиском трех сатанинских книг, за всю картину даже ни разу не вспомнил о Господе. В финале, найдя их, без всякого колебания отправился в ад. В прямом смысле идут туда и авторы этих фильмов и зовут за собой наивного зрителя. Поэтому вполне справедливо церковь запретила показ по телевидению богохульного фильма Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Господь наделил нас свободой выбора. В этом великое доверие Бога человеку. Но не все могут пользоваться этой свободой. Вопрос не в том, смотреть или не смотреть. Царь Давид сказал: «Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать». То, что предлагает псевдохристианский кинематограф, это похоть очей. Принимать ли нам этот дьявольский посыл или отвергать? Выбор за нами. Примем верное решение, отвергнем непотребное.